Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Мы благодарны тебе за те способности и возможности, которые духом твоим уже действуют в каждом из нас лично, чтобы каждый из нас мог исполнять волю твою. И мы благодарны тебе за то, что дух твой, дух премудрости и откровения поможет нам сверхъестественно принять исцеление для нашей души и освобождение нашей души от всякого влияния тьмы. Отец, я молюсь о том, чтобы каждый слушающий это учение мог сверхъестественно начинать видеть и слышать волю Твою. Помоги каждому слушающему освободиться от всякого влияния тьмы и всякая суета, все отвлекающее, да уберется из их души во имя Иисуса. Да будет разрушена всякая твердыня тьмы в душе их во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что твое помазание будет действовать через эту мудрость, исцеляя их душу через откровение и помогая им сверхъестественно и видеть и слышать волю твою. Я благословляю каждого слушающего это учение и благодарю тебя за то, что их душа больше не останется прежней. Но их глаза начинают видеть, и их уши начинают слышать твою волю. И они начинают идти тем путем, по которому должно им идти. Спасибо тебе за твое помазание и за служение твоего духа каждому из нас лично. Мы верим и принимаем, что мы не останемся прежними, но твоя воля будет исполняться и совершаться в жизни каждого из нас лично. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, давайте мы сразу продолжим настоящую тему, что такое смирение и какова цель в свете Иисуса. И я сразу хочу внести определенную ясность, что тема смирения чаще всего преподается с позиции определенной деноминации. То есть каждая деноминация где-то по-своему раскрывает вопрос смирения. Я не говорю, что это плохо, но все-таки истинное смирение представлено только в одной личности – в Иисусе. И я бы не хотел, чтобы даже само слышание этого, что истинное смирение в Иисусе, звучало для вас в большей степени просто с одобрением. Дело в том, что Иисус для вас лично – это есть явление того, как не устраивать со своей жизнью эксперимент, как не жить методом проб и ошибок, как не пытаться что-то узнать. Само явление Иисуса для нас, как рожденных свыше, есть стандарт и образец исполнителя воли Творца. Каждый человек, который приходит на эту землю, приходит с определенной миссией. То есть на этой земле нет людей, которых можно сказать, это встреча папы и мамы. Каждый человек, который приходит на эту землю, он приходит в определенное Творцом время для определенной Творцом миссии. Естественно, что жизнь этого человека на земле никогда не может зависеть от каких-то внешних факторов. Зависит лишь тогда, когда человек не выполняет свою миссию, а пробует кем-то быть, или ищет, кем ему быть. Дело в том, что миссия каждого человека, которая определена Творцом, она, знаете, своего рода как ледокол. Она раскалывает то, что стоит на пути реализации воли Божьей. То есть, когда человек, рожденный свыше, начинает стремиться к исполнению воли Божьей, то в силе Святого Духа и служения Господа Иисуса начинает происходить то, что буквально убирает все стоящее на пути, чтобы воля Божья реализовалась. По причине того, что не из плохих побуждений, а из хороших, наше внимание фокусировалось на апостоле Павле, на апостоле Иоанне, на Давиде, на Моисее, на Иове, не из плохих побуждений. Мы изучали того, кто не представлен Творцом как образец. Мы изучали людей, которые сами были не безупречны. И так получилось, что мы больше знаем все о них, поэтому очень мало что знали о выполнении той воли или того плана, или того ожидания, которое есть у Творца от каждого из нас лично. Но я верю, что на сегодняшний день Иисус, как тот, кто придет за славной церковью, будет трудиться над своими последователями, над своей церковью, чтобы убрать все эти примеси, которые мешают и в большей степени держат рожденных свыше в эксперименте. Рожденные свыше не перестали искать. Только там, где они ищут, там чаще всего нет ответа. Ответ находится, и ответ представлен в Сыне Божьем, который назвал «Я есть путь, истина и жизнь». Другими словами, ребята, во мне нет экспериментов. Если вы будете внимательны к тому, как и что я делаю, если вы будете знать, почему я это делаю, а чего-то не делаю, если вы будете это знать, а я вам это открою, то ваша жизнь на этой земле, она будет не эксперимент, это не будет метод пробы и ошибок, это будет исполнение того, для чего вы пришли. И самое, что удивительно, что Творца не надо упрашивать открывать вам то, для чего вы пришли. Это уже Духом Святым вложено в вас, но Дух Святой, как живая личность, не будет навязывать вам волю Творца. Она ее вам дарует. Воля же Творца для вас лично должен быть ваш выбор. Но сделав даже этот выбор, это не значит, что сейчас в себе все потечет само по себе. Нет, вам придется во многом учиться, как жить волей Творца на земле, независимо от того, что происходит вокруг. Это как раз и есть и представлено в Сыне Божьем и Иисусе. Само наше изучение темы смирения, оно очень целенаправленно. Очень целенаправленно. Но в нашей первой встрече мы посвятили с вами и обратили наше внимание на конфликт. На конфликт, который переживает каждый рожденный свыше, так как рождение свыше само по себе не решило вопрос с вашей душой. Оно предоставило вам возможность и силу для решения вопроса с вашей душой. Но что касается вашей души, она не рождена свыше. Рожден свыше ваш дух. И ваш дух есть одно целое с Духом Святым. В вашем духе есть источник силы, источник мудрости, источник всего необходимого, чтобы вы могли исполнять волю Божию на земле не без экспериментов. Но что касается вашей души, ваша душа нуждается в обновлении. Можно сказать так еще более понятными словами, в исцелении. Само преобразование или исцеление вашей души совершается через обновление вашего ума и приобретение опыта во взаимодействии как с господством Иисуса, так и со служением Святого Духа. Обновление ума не происходит само по себе. Чаще всего рожденные свыше ожидают, что обновление ума или приобретение опыта будет следствием того, что Богу, если надо, Он это сам это сделает. Не будет это таким путем. Бог уже дал вам все вместе со своим Духом. Все остальное – это выбор. Выбор применять, выбор узнавать, выбор противостоять. Все остальное – это выбор. Бог не будет заставлять вас делать выбор в сторону жизни на земле, как на небе. Бог не будет заставлять вас делать выбор в сторону сверхъестественного. Это должен быть ваш выбор. И мы с вами рассматривали этот конфликт в жизни непростого человека, а чаще всего его представляют даже на уровне с Иисусом, потому что в определенных случаях имя апостола Павла слышно гораздо чаще, чем имя Иисуса. Поэтому апостол Павел – это один из тех людей, который посвятил себя. Вначале посвятил себя Богу настолько, насколько он мог, и был фарисеем. А потом посвятил себя и стал последователем Иисуса после встречи с Иисусом. То есть этот человек непростой. И если посмотреть на него со стороны, то вроде бы по идее, но не должно быть у него таких серьезных конфликтов, я имею в виду, ну, кроме людей, людей не трогаем, да, с людьми не исключено, будет конфликт, но вот больше ни с чем у него конфликтов не должно быть. Если вот с людьми конфликта нет, то как бы со всем остальным вроде бы и не должно быть. Но на самом деле мы видим, что в жизни этого человека, даже при всем уровне его посвящения, при всем уровне его силы, в которой он движется во исполнении воли Божией, мы видим, что он переживал серьезные конфликты. Да, он не писал о них часто, но об этом и не было необходимости. Но Дух Святой побудил его записать или описать более детально конфликт, который переживает каждый рожденный свыше. Другое дело, рожденный свыше может системно его не видит или порядок этого конфликта не видит. Апостол же Павел под влиянием Духа Святого описал этот конфликт. Но этот конфликт сам по себе происходил не с апостолом Павлом и с кем-то другим. Этот конфликт происходил между духом апостола Павла и душой этого человека. То есть это конфликт, который не видно снаружи, но который влияет на то, что происходит снаружи. Дело в том, что то, что происходит с вами, никогда не видно сразу. Но это начинается слышно, а потом и видно, слышно в ваших словах и видно в ваших поступках. Вы никогда не можете скрыть влияние чего-то на вас, потому что нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Ваши слова и ваши поступки всегда выдают то влияние, которому вы отдаете себя. Поэтому апостол Павел описывает определенный конфликт, конфликт того, что выходит из его духа, с тем, что приходит из его ума. Подождите, а что в духе апостола Павла? Дух Святой. Что в духе апостола Павла? Мудрость Божия. В духе апостола Павла и будущность, и надежда. В духе апостола Павла сам Дух Божий. А что в уме? А мудрость земная, душевная, бесовская. Или те остатки, те твердыни, которые пока еще не были устранены. И получается, что апостол Павел переживает определенный конфликт, который он и описывает. Конфликт двух мудростей. Конфликт двух источников. Конфликт как бы двух воль. Воли Божией с волей дьявола. И вы переживаете это регулярно, вы не можете этого избежать. Так как сам процесс обновления ума, это процесс, который, я думаю, что достигнет с определенного уровня, когда мы уже войдем в славную жизнь. Но так это сражение, оно остается. Это сражение, оно остается. Поэтому апостол Павел, я верю, под влиянием Духа Святого, он описывает этот конфликт для того, чтобы рожденные свыше, спустя какое-то время, продолжая переживать этот конфликт, не задавались вопросом, что они, возможно, не рождены свыше, а, возможно, они не такие, не сякие, чтобы они имели четкое представление, что даже если вы рождены свыше, даже если вы вошли в свое призвание, даже если вы еще не вошли в свое призвание, но в Господе уже 20 лет, конфликт – это процесс, который с каждой из нас сталкивается. Поэтому давайте мы вернемся к этому конфликту, потому что сегодня нам нужно еще перейти к Иисусу и посмотреть в нем основные моменты, связанные со смирением. Потому что в апостоле Павле мы рассматриваем больше конфликт двух как раз источников, двух направлений, двух волей. То есть мы обозначаем, что конфликт духа и конфликт души – это то, что есть. И пока на сегодняшний момент, даже если вы рождены свыше, вы не будете такие, как чтобы избежать этот конфликт. Он будет, но у вас есть сила, чтобы в этом конфликте иметь победу. Поэтому продолжаем читать тот конфликт, который представил апостол Павел, записал его в послании к римлянам. 7 глава, начнем с 18 стиха, потому что до этого мы уже все прочитали. И вот что он пишет. «Потому что желание добра или желание творить его волю, волю Творца, есть во мне». То есть у него есть внутреннее желание, желание его духа творить волю Творца. Но чтобы сделать оное, или желание в уме, стремление в уме, того не нахожу там. То есть смотрите, какая интересная картинка. Из духа есть побуждение творить волю Божию, а из ума есть определенное препятствие или несогласие. Послушайте, вы скажете, брат Олег, ну как такое может быть? Послушайте, вы каждый день это переживаете. Потому что Дух Святой в вас не спит и не дремлет. Он постоянно информирует вас о воле Божией. Единственное, кто на сегодняшний день основной противник воли Божией в вашей жизни, это даже не дьявол. А влияние мудрости земной, душевной, бесовской непосредственно из вашего ума на то, что приходит из вашего духа. Потому что на сегодняшний день основной противник, действующий, активно действующий, это именно мудрость земная, душевная, бесовская в нашем уме или уже приобретенный до рождения свыше опыт. И апостол Павел, как я уже говорил, он в послании к Галатам уже этот же конфликт представил немножко с другой стороны, описав какие-то детали. Ибо плоть желает противного или противоположного духу. Другими словами, то, что исходит из души, оно противоположно тому, что исходит из духа. А дух противоположного или противному тому, что исходит из души. они друг другу противятся или противоположны. То есть у них абсолютно разные фокусы. Поэтому ожидать согласия души в вопросе воли Божией в отношении вас лично, это обманывать самого себя. Есть вещи, в которых согласие души никогда не нужно ждать. Это вещи, которые связаны с вашим духовным ростом. Это вещи, связанные с молитвенной жизнью, с познанием воли Божией. Это вещи, которые связаны с духовной практикой. Здесь никогда не ищите согласия, так как в большинстве случаев его не будет. Не будет не потому, что вы такой плохой, а не будет потому, что то, откуда вы его ожидаете, там его быть не может. Итак, мудрость Божия или воля Творца – не согласна с мудростью земной, душевной, бесовской или волей духа смерти. Это говорит о том, что ум переживал, ум апостола Павла периодически переживал давление мудрости земной, душевной, бесовской. Что доставляло духу апостола Павла хлопоты и отвлекало, конечно, его от выполнения его апостольской миссии. Продолжаем читать. Доброго... Это 19 стих. Или волю Творца, которую хочу, хочет, конечно, в своем духе. Или волю Творца, которую хочу, не делаю. Не делаю. А злое, или которое пока есть в моей душе, и просто отвлекает или давит, которое не хочу духом, делаю. То есть вот вам человек... который, я считаю, исполнил очень серьезные задания для Господа, написав определенные послания. И тем не менее он переживает определенный конфликт. Конечно, конфликт, представленный здесь, не является конфликтом, в котором он находится всегда. Конечно, это конфликт периодичный, и каждый из нас тоже периодически в этом находится. Не всегда, но периодически. Но тем не менее для вас важно знать, что такое «может быть». Может быть, особенно в тех случаях, отмечу, когда вы реально знаете задание от Господа или знаете волю Божию в отношении вас конкретную, тогда неизбежен конфликт. Потому что когда сеется слово, Писание говорит, тут же есть реакция царства тьмы. И дальше пишет апостол Павел. Если же делаю то, чего не хочу, не хочет духом, уже не я, как дух, рожденный свыше, делаю то, но, внимание, живущий во мне или в душе моей грех. Что представляет в нашей душе грех? Мудрость земная, душевная, бесовская. Именно она и толкает нас на то, что впоследствии называется грех. Поэтому здесь представлен этот конфликт. Читаем дальше. Итак, я нахожу закон или нахожу закономерность. Что когда хочу делать доброе, или когда мне открыта воля Творца, или задание Господа, предлежит или будет противостоять мне злое. Заметьте, какой простой порядок. В Иисусе он представлен так. Сеятель сеет слово, и когда слово попадает в почву, тут же приходит тот, кто хочет его похитить. Тот же самый конфликт. Апостол Павел описывает этот же конфликт, только немножко в другом расположении. Но тот же самый конфликт. Конфликт духа и души – это тот конфликт, который вы будете нести до самого момента полного совершенства. Пока не получите вы и совершенное тело. Как написано, утрет всякую слезу. Продолжаем читать. Ибо внутреннему человеку, а значит духу, нахожу удовольствие в законе Божьем или воле Божией, определенной для него. Но в членах моих, а именно в душе моей, вижу иной закон или закономерность, или постоянство, противоборствующего закону ума или моего выбора, и делающий меня или склоняющий меня к тому, чтобы быть пленником закона греховного, находящегося в членах моих или в душе моей. То есть здесь определенный конфликт. Почему мы рассматриваем этот конфликт? Потому что это, учитывая, что этот конфликт неизбежен для любого желающего творить волю Божию, нужно знать, что делать в момент этого конфликта. А теперь переходим к Иисусу, потому что мы с вами определились наличием конфликта. А теперь переходим к Иисусу, в котором также представлен этот конфликт. Но в этом конфликте мы с вами увидим, как и что делать, чтобы в этом конфликте побеждать и при этом исполнять волю Божью. Потому что именно к этому мы и будем стремиться. Теперь мы обратимся к Сыну Божьему Иисусу как стандарту и образцу и будем именно в нем рассматривать смирение. Смирение. Хорошо, сейчас мы будем говорить с вами о том или отвечать на вопрос, в чем именно должно быть проявлено смирение и что и кому смирять. Что и кому смирять. И прежде чем это говорить, учитывая, что Иисус есть образец смирения, учитывая, что в нем мы видим истинно, как и что смирять, то мы понимаем, что Иисус тоже был участником этого конфликта. Конфликта духа с определенными моментами, связанными с душой. Что испытывала как давление душа Иисуса? Давайте я вам немножко раскрою некоторые моменты, которые Дух Святой показал мне в отношении давления Иисуса. Какое основное было давление на Иисуса? И я вам раскрою, какое основное давление происходит на вас, просто вы его не всегда замечаете по разным причинам. Но я верю, что сегодня вы эту причину увидите и поймете, что оно есть, просто вы его не обращали на него внимания. Основное давление, которое Иисус испытывал всегда, оно не было связано даже с прямым давлением дьявола, или с прямым давлением книжников фарисеев, или с прямым давлением каких-то демонических сил. Нет, это не было основным давлением. Основное давление Иисус испытывал именно в вопросах реализации воли Божией. Давайте объясню вам как. Представьте себе на секунду, просто на секунду, на минуту, что вы являетесь тем человеком, который помазан силой Святого Духа, для исцеления, для освобождения, помазан силой Святого Духа и наделенный властью небес над царством тьмы. Представьте себе, что вы такой человек. И вы, такой человек, находитесь на земле. И люди, видя, что происходит вокруг вас, когда к вам прикасаются, люди, видя, что происходит вокруг вас, когда вы изрекаете слово, они начинают бежать за вами, искать вас, умолять вас, просить вас, чтобы вы их исцелили, освободили или. А вы уже посвятили себя воле Отца. И вы говорите, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. И у вас наступает определенный конфликт. Люди умоляют вас исцелять, а вы ничего не делаете без воли Творца. Вы скажете, подождите, в Библии такого нету. Есть такое. Люди неделями ходили, и он ни за кого не молился. И уже ученики говорят, отпусти их. Они голодные, потому что он ничего не делал, он не молился за них. Почему Иисус за них не молился? Потому что Иисус принял решение. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Если Отец ничего не делает, Сын ничего не делает. А теперь представьте, что это за ноша. Когда у вас есть реальная сила, люди плачут, люди рыдают, приносят на руках детей, умирающих, а он стоит и он просто слушает. Сказать, а почему тогда Отец не исцеляет их? Это вопрос уже другой. Я имею в виду просто то давление, которое испытывал Иисус, это давление больше было связано с тем, что у него есть сила, но он не действует по своему желанию. И другое давление, которое Иисус постоянно испытывал, это то, что он пришел исполнять волю Отца, пролить свою кровь за людей, которые постоянно его гнали, обзывали, оскорбляли, пинали и везде препятствовали его служению. Представьте, что он еще осознавал, что за этих людей он должен пролить свою кровь. Вот это давление. Знаете, когда у вас в кармане пустота, вы не испытываете никакого искушения. Но когда у вас в кармане лежит $1000, то вот на эту сумму у вас и искушение. О, брат Олег, я искушаемый дьявол. У меня нету денег, и он меня искушает. Это смешно слышать в определенных случаях. Вот у Иисуса есть сила, есть власть и могущество. Люди вопиют к Нему, люди просят Его, чтобы Он исцелял, а Он слушает. Ученики, даже родные Его братья говорят: ну давай, чего ты сидишь? Если ты можешь делать такие великие дела, то яви себя миру. Чего ты сидишь-то? Он говорит: мое время еще не настало. Это давление. Вот это давление. Знаете, вы не испытываете давление, когда у вас чего-то нету. Вы можете испытывать недостаток, но вы не испытываете давление. Вот когда у вас что-то есть, и вы реально можете это реализовывать, но вы подчинили себя воле Творца, а Творец не говорит вам с этим что-то делать, вот это давление. Другое дело, это вообще никогда не рассматривали как давление, но это давление представлено в Сыне Божьем. Другое дело, чтобы это давление услышать, ваш дух должен быть соединен с Духом Господа. Именно это давление я в себе и почувствовал, когда работал с настоящим материалом. Именно это давление, основным давлением, Иисус рассматривал для себя. Поверьте, дьявол — это не был давление. Дьявол не был давление. Основное давление, которое испытывал Иисус, это видя умирающий, страдающий народ. Вот это давление. Он видел, что эти люди имеют завет с Богом, имеют возможность обратиться к Богу, а они не обращаются. Потому что фарисеи и книжники настолько все исказили, настолько извратили отношения с Творцом, что люди уже не обращались к Творцу. Женщина, страдающая кровотечением, заметьте, она обратилась к Творцу, к Богу, только после того, когда уже у нее ничего не осталось. До этого она даже не обращалась, никому не обращалась из священников. Потому что их репутация была уже настолько испоганена, что люди искали помощь где угодно. И Бог по своей милости дал им купанию, где вода возмущалась, приходил ангел. И они получали исцеление. Потому что фарисеи, книжники, священники, они вообще не молились за исцеление людей. Ситуация была очень печальна, очень печальна. Я верю, что вы поймете немножко вот этот аспект того давления, которое переживал Сын Божий. Имея такую силу, такую власть, Он подчинил и смирил себя под крепкую руку Божию. Дай Бог, чтобы, возможно, и вам пришло такое откровение, что, имея определенные возможности, никогда нельзя забывать о послушании. Потому что возможности – это еще не одобрение Бога. А теперь переходим к Иисусу и берем одну из ярких историй, в которых мы с вами увидим истинное смирение. Я верю, что вы теперь немножко глубже понимаете, что смирение, в общем-то, в большей степени связано с тем, что вам нужно то, что выходит из вашего ума, подчинять тому, что исходит из вашего духа. Вам придется это делать. Поэтому Дух Святой в момент давления из ума никогда не будет скрывать волю Божию, но никогда не будет заставлять вас подчинять то, что выходит из вашего ума, воле Божьей. Читаем событие, которое записано в Евангелии от Иоанна, 12 глава, 27 стих. Иисус говорит, это идет, конечно, момент молитвы, момент диалога. Душа моя, смотрите, как сразу Иисусом выставляется направление или то, откуда это исходит. Душа моя. Душа моя теперь. Теперь, вообще слово теперь означает, что она что-то узнала, о чем-то узнала. И после того, как о чем-то она узнала, она начинает реагировать. Вы узнаете, о чем узнала душа Иисуса. Душа моя теперь возмутилась. Стоп. Брат Олег, вы, наверное, не про Иисуса читаете. Но как Иисус будет возмущаться в отношении воли Божией? Подождите, возмущается не Иисус. Я же только что внимательно прочитал вам. Душа. Брат Олег, подождите, а что, душа — это не Иисус? Иисус и его душа отдельно? Нет, просто в его душе был происходил определенный конфликт, так как она контактировала с внешним проклятым миром, то, естественно, в уме были определенные знания, которые попадали как информация, которые не соответствовали воле Божией. Но они были в уме, так как Иисус находился среди таких людей. Знаете, если бы вы долгое время находились среди определенной преступной группы, вы закончили институт благородных девиц и попали потом в окружение таких людей, я думаю, что через год вы бы по фене шпарили только так, и даже об этом и не замечали. Потому Писание говорит, худые сообщества разрушают добрые нравы. Не заметьте, не добрые нравы разрушают худые сообщества. Поэтому душа моя, говорит Иисус, теперь или узнав то, что она узнала, я скажу потом, что она узнала, возмутилась. Давайте я немножко поговорю о возмущении, которое произошло. Потому что что такое возмущение? Это несогласие с тем, чему предстоит быть. То есть душа Иисуса не была согласна с определенной для него волей Божией. То есть до того, как Иисус пошел на крест, он знал о своей миссии. Но времена и скроки были скрыты в Боге. Поэтому есть момент, когда Иисус просто даже не знает, когда ему предстоит пойти. Но пока он не знает конкретно день, его душа и не переживает в этом направлении. Она занята какими-то вопросами. Но во всяком случае активации в вопросе того, чему предстоит быть, нету. Но как только Иисус узнал из духа, что на днях этому предстоит быть, как вы думаете, что начало происходить в душе Иисуса? А я вам скажу. Я уверен, что Иисус не раз был свидетелем того, что делали книжники и фарисеи с обычными людьми. Я уверен, что он не раз был свидетелем и даже слышал, как убивали, камнями побивали, а порой даже безвинных людей. Я уверен, что в его уме эти образы того, что вытворяли на то время, если вы видели фильм «Страсти Христовы», там режиссер постарался представить определенную картину, и когда посмотрели религиозные лидеры Израиля эту картину, они просто подняли такой бум. Они Папу Римского даже просили запретить вообще показ этого фильма. Потому что действительно там автор или режиссер, он пытался выразить так, как оно было, так, как ему это открылось. Поэтому душа Иисуса, она стала эту картинку рисовать. И вот что Иисус немножко говорил об этой картинке. Крещением или погружением должен я погрузиться. И как я томлюсь, пока сие не совершилось. То есть для Иисуса осознавать, что при чему предстоит быть, и находиться как в ожидании этого момента, это было как раз одно из тех давлений, которых он тоже переживал. То есть Гефсиманский сад – это лишь кульминация определенных давлений, когда все давления сошли до кучи. Поэтому там было определенное давление. Поэтому, когда Иисус узнал тот день, что этот день вот-вот уже будет, естественно, что душа Иисуса начала представлять ему все те формы, мучений, которые ему предстоит пройти. И заметьте, как Иисус дальше ведет диалог. Возникает вопрос, с кем Иисус ведет диалог? С дьяволом? Нет. Он говорит о душе. Душа моя теперь возмутилась. И смотрите, что Иисус говорит дальше. И что мне сказать? Подождите, Иисус, ты с кем разговариваешь? Кому ты задаешь вопрос? Он разговаривает с тем, что исходит из его души. То есть из его души идет какая-то просьба. И он говорит, и что мне сказать? Слушайте. Отче, избавь меня от часа сего. Подождите, откуда пришла такая просьба? Из его души. Из его души. То есть именно из души Иисуса пришло такое пожелание, попроси отца, чтобы эта ноша миновала тебя. А вот что отвечает Иисус. Это диалог абсолютно в закрытом пространстве. Но на сей час я и пришел. И смотрите, что делает дальше Иисус. А вот здесь уже есть момент смирения. То есть есть предложение из души. А вот здесь начинается активация смирения. Отче, прослав имя Твое. То есть очевиден конфликт духа и души. То есть мы можем как бы в общем сказать, что послушание воли Бога Отца Иисус достигал через целенаправленное смирение своей души или того, что из нее исходило. Это хорошо видно в словах, записанных в Евангелии от Луки, 22 глава, 42 стих. «Не моя воля, но твоя да будет». Кстати, это ключ, как вам нужно смирять исходящее из вашей души в послушание тому, что исходит из вашего духа. Поэтому смирение, оно всегда целенаправленное. Смирение всегда целенаправленное. Если вы не знаете, что смирять, во что смирять, то вам расскажут. Больше это будет вопрос деноминации. Апостол Павел в послании филиппийцам, вдохновленный, я верю, может быть, даже видением или откровением о том, что пережил Иисус на кресте, пишет такие слова. Это филиппийцам 2 глава 8 стих. Смотрите. «Смирил себя». Давайте зададимся таким вопросом. Что именно Сын Божий смирял и перед чем или во что смирял? Послушайте, что Иисус не хотел творить волю Божию? Хотел. Тогда зачем смиряться, если ты хочешь? Но мы прочитали с вами конфликт, в котором присутствует что-то, что вот такую просьбу предложило. Поэтому смирил себя. Сын Божий Иисус смирял волю, исходящую из души, под волю, исходящую из Духа Божьего, из Его Духа. Читаем еще раз. «Смирив себя, быв послушный». Заметьте, через смирение он достигал чего? Послушания. «Смирив себя, быв послушный». То есть через смирение Сын Божий был послушен воле Бога Отца. «Смирил себя, быв послушный даже до смерти и смерти крестной». А вот это уже была воля Божия, в которую он и смирил это предложение. То есть есть предложение из ума, а есть воля, определенная из духа. Иисус смиряет то, что приходит из его ума, в волю Божию, которая открыта в его духе. Смирение всегда целенаправленное действие. Это не хаотичное действие. Это очень целевое и целенаправленное действие. Послушание воли Творца должно стать основной целью жизни человека и целенаправленным действием через смирение. А вот на что я хочу обратить ваше внимание в вопросе смирения. То есть первое, что мы обозначим, что смирение, которое совершал Иисус, было очень конкретным. Он смирял то, что происходило в его уме, в то, что исходило из его духа. Он смирял волю, которая возникала в его уме, а это далеко воля не Божья была, которая возникала в его уме, как давление на его душу. Но он смирял эти мысли в послушание известной воле Творца. Фактически это для вас ключ. У вас будет то, что будет приходить в уме. И будет подсказка из духа, как лучше. А выбор останется за вами. У вас всегда есть выбор. Поэтому сейчас я хочу кое-что обозначить, что важно для вопроса смирения. В вопросе смирения всегда важно знание воли Творца или Господа Иисуса. Иначе смирения как такового и нет. Для того, чтобы смирять что-то, происходящее в уме, нужно смирять во что-то. Поэтому должно быть всегда знание воли Творца. На сегодняшний день у вас два источника знания воли Творца. Это записанная воля Божия, представленная в обетованиях. и воля Творца, которая открывается Духом Святым вашего Духа. Вы всегда имеете доступ к этим двум источникам. Даже если вы не имеете доступ к источнику в Библии, ну, в данном случае под рукой нет, Дух истины в вас, чтобы возвещать вам истину. Поэтому у вас всегда есть источник знания воли Творца и Господа Иисуса. Поэтому для того, чтобы смирение было истинным смирением, всегда должно быть представление или знание воли Творца. Если вы не знаете воли Творца, вы будете смиряться под человека или под указание человека. А если указание человека не соответствует воле Творца, то это называется культ личности. Фактически это формат религии. Вся религия основана на культе личности. Когда люди смиряют себя в волю людей, а те люди представляют эту волю как волю Божью. И успех лишь в том, что те, кто себя смиряют в волю людей, не знают волю Божью. И это по сей день остается именно так. Если человек не знает волю Божью и смиряет себя в чью-то волю, то это и есть начало формирования культа личности. Поэтому будьте в этом плане мудры. И прежде чем себя смирять в чью-то волю, проверьте, узнайте, есть ли на это воля Божия. Есть ли на это воля Божия. Если на это воля Божия нет, то не содействуйте развитию культа личности. Это просто вам рекомендации. Итак, для того, чтобы смирять себя, смирение, а мы говорим о смирении воли Творца, вы должны ее знать. Поэтому базовое смирение, это подчинение желания души или то, что исходит из души, воле Творца. Важно знать волю Творца. Важно знать волю Творца. Поэтому само смирение, еще раз делаю на это ударение, потому что приходит снова и снова в моем духе. Само смирение у вас начнется только тогда, когда вы узнаете волю Творца. Поэтому смирение вообще это не дисциплина, которая относится к периодическим каким-то действиям. По сути дела, вам постоянно находиться в смирении придется, потому что то, что происходит в вашем уме и то, что приходит в вашем духе, оно происходит ежедневно. Другое дело, чтобы смирять что-то в своей душе, вы должны иметь что-то в своем духе. Послушайте, в вашем духе свет, который не выключается. Значит, у вас всегда есть знание воли Божией. Абсолютно всегда. В период своего земного служения Иисус также сталкивался и с конфликтами, которые исходили и от внешних давлений. Мы прочитали с вами конфликт, который происходит снаружи, то есть, извиняюсь, в большей степени в душе. А вот конфликт, который также нуждался в проявлении смирения, это конфликт со стороны его последователей, потому что с определенного периода времени Иисус открыто стал говорить о том, что ему должно идти в Иерусалим, это записано в Евангелии от Матфея 16:21, много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, быть убитыми и в третий день воскреснуть. Опять, когда Иисус об этом говорил, он не преследовал цели информировать последователей. Он открывал им волю Божью о нем. В целом, ожидая о том, как дальше будет Дух Божий вести его в исполнение этой воли. Но вот есть реакция определенных учеников, некоторых учеников. И отвел его Петр, начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». Очень знакомый какой-то голос, даже постановка речи какая-то вот знакомая. То есть вы понимаете, это с кем там Иисус разговаривал, но это не был прямой диалог с дьяволом. Это просто навязчивые мысли, которые были как раз сформированы мудростью земной. Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, или ты искушаешь меня». Подождите, а чем он его искушал? Потому что ты думаешь не о том, что воля Божья, а о том, что потребность человеческая. Вот вам некоторые подсказки. Или для размышления. Брат Олег, подождите, если я думаю постоянно о потребностях, это что, плохо? Послушайте, Ваш ум всегда занят потребностями. Это не то, что даже нужно садиться и думать. Он и так будет этим заниматься. Но если вы не будете целенаправленно работать над исполнением воли Божьей, то ваш ум на эти вещи переключаться никогда и не будет. Потому творить волю Божью – это выбор, который сам по себе не наступает. Не наступает. Поэтому если исходящее из ума не смирять воли Творца, оно будет отводить от его воли. То есть это даже происходило со стороны его последователей. Но Иисус выбрал. Сын ничего не может творить сам от себя. Этот выбор – подсказка вам. Вы пришли на эту землю с определенной миссией. Если вы не выберете творить свою миссию, вы все равно будете творить чью-то волю. Вы не можете находиться посередине. Вы либо творите волю Божию, либо волю падшего ангельского существа. Вы скажете, нет, я творю свою волю, вашей воли не существует. У вас есть выбор. А чью волю вы выбрали, всегда слышно из ваших слов, видно из ваших поступок, а потом еще это будет открыто в последний день. А именно в том, среди кого вы будете стоять, среди козлов или среди овец. Хорошо, и я еще прочитаю в завершение одно из наставлений Иисуса, которое также раскрывает важность смирения. Смирение того, что будет приходить из вашей души, в смирение того, что есть воля Божья для вас лично. Это записано в Евангелии от Матфея, 16 глава, 24 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет». Опять, никто не будет вас заставлять. Знаете, в определенных деноминациях, но они так хотят, чтобы Бог ходил с битой. Потому что рабское мышление, оно просто подталкивает их к тому, вот если Богу надо, Он заставит меня. Да никто вас заставлять не будет. Если Богу надо, Он это сделает. Да никто это делать не будет, потому что Он все передал. Все уже вам передали. Дух Святой будет информировать вас. Да, Господь Иисус поможет вам, если вы будете в этом направлении двигаться. Да, но никто вместо вас ничего делать не будет. Тогда Иисус сказал, если кто хочет идти за мной или исполнять волю Божью, как я исполняю, отвергнись себя. Что значит отвергнись себя? Это значит перестань внимать тому, что приходит из твоего ума. И перестань полагаться на то, кем ты себя знаешь, и то, что ты о себе знаешь. Апостол Павел в одном из посланий пишет так, что то, что для меня было преимуществом перед другими людьми, или то, что я умел, и то, что я знал, я все это почел за сор ради того, чтобы исполнить волю Божию. Никто вас заставлять не будет. И возьми крест свой, или возьми свою земную миссию. Это и есть ваш крест, ваша земная миссия. И следуй за мной. Это подсказка, как я уже говорил в самом начале, что Иисус есть явление истины. Он есть явление того, как стать исполнителем воли Божией даже в этой враждебной среде. И следуй за мной, или изучай меня и делай все, как я делал. Ибо кто хочет душу свою сберечь, а именно оставить существующие в ней ценности, порядок, взгляды, отношения, тот потеряет ее. Что значит потеряет, послушайте? Это значит, что душа будет для него бесполезна, а на самом деле будет для него бременем, неудобоносимым, который будет доставлять много хлопот. Поэтому послушание, даже у рожденного свыше, не может быть само по себе, так как ум и тело стремятся к противоположным. Послушание – это сражение. И дальше Иисус говорит, «А кто потеряет душу свою или смирит то, что из нее исходит ради меня, то, что я ему говорю, тот обретет ли ее, для того она будет полезна». Послушайте, ваша душа может быть для вас самая бесполезная. В том случае, если то, что из нее исходит, вы рассматриваете как истину, как правду, как неоспоримое что-то. Ну, я так думаю, вот я так думаю. Послушайте, истина, источник истины находится в вашем духе. Источник истины находится в записанном слове. Если то, что вы думаете, не соответствует тому, что здесь написано, и тому, что в вашем духе сказано, то, что вы думаете, это есть влияние мудрости земной, душевной, бесовской, цель которой украсть, убить и погубить. А выбор у вас никто решать не будет. Пожалуйста, выбрали. Вы потом первый узнаете о плодах вашего выбора. Поэтому послушание воли Творца и Господу Иисусу, рожденным свыше, достигается только через целенаправленное подчинение воли души, воли Духа Господня. Вот это и есть сражение подвязаться добрым подвигом веры. Когда вы, зная волю Творца и имея определенное влияние своего ума, осознанно или целенаправленно выбираете волю Творца и подчиняете влияние души воле Творца. Да, вы хотите высказать что-то своей жене, но вы знаете, что это не творит воли Божией. Но хочется высказать. Прет что-то вот из ума, просто огонь из ума, чтобы высказать своей жене. А дух не согласен. И вы стоите перед выбором. Брат Олег, если я ее не выскажу, она подумает, что она права. Это кто сказал, ваш ум или дух? А какая разница? Большая разница. Большая разница. Потому что если ты хочешь быть в благословении для своей жены, то тебе надо слушать дух. Если ты хочешь быть в проклятии, то тогда сделай просто то, что тебе говорит твой ум. Вы всегда стоите перед таким выбором. Абсолютно всегда. Вы не можете этого избежать. Это пока мы на земле, мы будем находиться в этом конфликте. Но если вы будете внимать вашему духу, то то, что приходит из вашего духа, будет вести вас по пути жизни в жизнь вечную. И в завершение я хочу прочитать стихи из Писания, которые говорят о смирении. Итак, мы с вами рассмотрели смирение в свете Иисуса. И на что бы я обратил ваше внимание, что Иисус применял смирение целенаправленно. Он не просто смирялся в чем-то непонятном, в какую-то непонятную сторону. Он смирял исходящую из своей души волю Божию. И даже если слова людей, действия людей, книжников, фарисеев, первосвященников не соответствовали воле Божию, он выбирал волю Божию. Поэтому был конфликт в разных направлениях. Но Иисус всегда занимал позицию, что воля Божия для него первична. И вам нужно занять эту же позицию. Да, это будет ваше сражение, но оно, во всяком случае, знаете, хотя бы ясное. Все люди, которые были на войне не по своей воле, я имею в виду Афганистан, еще, они всегда говорили, очень тяжело воевать там, где ты не знаешь врага в лицо. И чаще всего по этой причине многие там погибали, когда ты не знаешь врага в лицо. Послушайте, вам нужно знать, откуда приходит то, что подводит вас потом к греху. И когда вы знаете, что мудрость земная, душевная, бесовская, это и есть то, что толкает вас на грех, и когда вы знаете, как ее надо смирять и во что ее надо смирять, то все, что вам остается делать, это начать это применять, приобретать в этом опыт, и тогда смирение для вас не станет какой-то деноминационной дисциплиной, а станет очень практичной дисциплиной. Почему? Потому что вы в этом будете видеть во многом решение тех вопросов, которые вы раньше пытались решать на эмоциях или на манипуляциях, объявляя Богу какие-то свои обещания. Прочитаем некоторые истины в отношении смирения. Притчи 3 глава 34 стих. Если над кощунниками он, Бог, посмеивается, то смиренным дает благодать. Или для смиренных благодать всегда доступна. Опять-таки, смирение должно совершаться волю Творца. Притча 11.2. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. Притча 15.33. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Опять давайте так, мы не говорим о смирении перед глупостью или смирении перед человеком. Мы говорим о смирении перед волей Божьей. Послушайте, если человек говорит вам что-то сделать, и вы имеете в своем духе свидетельство, что делаете, или то, что он говорит, не идет вразрез с записанной волей Божией, допустим, вы являетесь частью церкви. Если вы считаете ту церковь, в которую вы ходите, семья, что это ваша семья, то в семье не всегда делается то, что говорят. Определенные действия в семье делать это правильно. Допустим, вы зашли домой, видите, что вещи ребенка лежат на полу. Не обязательно ждать, когда жена скажет «убери». Взяли да и убрали. Вы заходите на кухню, видите, что там что-то лежит на столе, на то, и оно все неудобное, и кушать вы не можете. Взяли да и убрали. Не обязательно ждать, пока жена придет и уберет. То есть есть какие-то вещи, которые в семье правильно делать, не потому что кто-то дает указания, потому что это семья. В большинстве случаев рожденные свыше в церкви ничего не делают, потому что они просто не приняли для себя решение, что это церковь, их семья. Поэтому если в церкви подошел к вам пастор и попросил вас что-то делать, и это не требует слушания голоса Духа Святого, еще каких-то там более уже сложных моментов, то просто делайте это. Он попросил вас помочь чем-то, он попросил вас где-то что-то передвинуть. Делайте, делайте то, что может делать рука ваша. Да, есть вещи, в которых нужно слышание голоса Духа Святого, указание свыше. Это уже другой спектр вопроса. Но так в целом, если вы частью этой семьи, то просто делайте правильно, смиритесь. Смиритесь, потому что это не есть та форма смирения, когда вас провоцируют. Одно дело, что могут с кафедры вам сказать, так, пообещайте Богу то-то и то-то. Вы скажете, я не буду обещать это Богу, потому что Бог сказал, не обещайте. А если обещаете, торопись исполнить. Я не могу это исполнять. Поэтому вы можете в свете Писания определенные вещи не делать, даже если это идет вразрез с тем, что говорится. Притчи, 18 глава, 13 стих. «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». Притча 22:4. «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь». Хорошее высказывание, потому что оно включает в себя целый спектр необходимого для реализации воли Творца. Исайя 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Господь, не, говорит Всевышний и Превознесенный, вечно живу, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также живу с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Никто никого заставлять не будет. Я верю, что даже когда это учение дает Дух Господа, он дает рекомендации. Хотите, практикуйте это смирение. А с другой стороны, не хотелось бы, чтобы вы были открыты для смирения в травматологии, реанимации, хирургии, терапии, там, где все начинают смиряться. «О, Господь, все, что ты не скажешь, я сделаю». Не хотелось бы, чтобы вы в свинарнике, пришедшие в себя, не хотелось бы, чтобы на глупца нужна была палка. Не хотелось бы, чтобы глупость была для вас поводом к тому, чтобы принять решение смириться. Как в Писании написано, благо мне, что я пострадал. Не нужно учиться в последствиях глупости. Нужно научиться принимать правильное решение. И принимая их, помнить, что вы принимаете их, потому что они правильные. Поэтому смирение – это одна из тех дисциплин, которая ни в коем случае не должна быть деноминационного характера, так как она всегда целевая и всегда имеет конкретный объект. Смирение всегда идет в сторону воли Творца. Вот основное направление смирения чего-либо в волю Творца, в волю Божию. которая может быть представлена как в форме обетований, так и сказано Духом Святым ваш Дух. Поэтому объект смирения всегда известен. Кого смирять, вам тоже уже известно. Смирять все исходящее из вашего ума или все приходящее, идущее вразрез с волей Божией. Тема несложная сама по себе, но практикуя ее, я верю, что вы много получите интересных откровений, вот, и начнете много замечать. Хорошо, давайте поблагодарим нашего Творца за то, что Он учит нас и помогает каждому из нас не устраивать со своей жизни эксперимент. Писание говорит: смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Но мне особенно нравится стих: смиренным Бог дает благодать. Поэтому помните, что смирение – это не слабость. Смирение – это форма достижения послушания воле Божьей. Никогда не ждите желания послушания. Делайте правильные вещи через смирение, потому что послушание чаще всего по-другому не достигается. Мы благодарны Тебе, Отец, за Твой Дух, за ту мудрость, которая служила нам. И направляй нас и дальше, чтобы все то, для чего каждый из нас пришел, было исполнено. Отец, мы ненавидим эксперименты. Отец, мы ненавидим все, что исходит от царства тьмы. Отец, мы выбираем Твою волю, путь жизни, который приготовил Ты, задание, которое приготовил Ты. Отец, мы выбираем то, что Ты приготовил для каждого из нас лично. И мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам Своего Сына, в котором мы видим, как быть исполнителем воли Творца. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь нам Его в каждой сфере, проливая свет и устраняя тьму. И я разрушаю всякое влияние тьмы в душе каждого слушающего. И душа каждого слушающего да будет исцелена во исполнении воли Творца во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за помазание Духа премудрости и откровения, за то, что открываются глаза, открываются уши каждого слушающего во имя Иисуса. И они начинают видеть, они начинают слышать, они начинают исполнять, они начинают смиряться в волю Творца. Спасибо Тебе, Отец, я благословляю каждого, кто принял решение исполнять Твою волю во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая могущественно действует в жизни каждого практикующего ее. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем свою веру, говоря урожаю подниматься, приходить с этого семени во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Да будет исполнена воля Творца, да приходит обеспечение для ее исполнения, да наполняются житницы и кладовые во исполнении воли Творца во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.